Все только ноги чуть-чуть замочили. Бегать по камням, в отличие от местных, они были непривычны, так что пришлось просто быстро идти. Здесь вход в шахту был невысоко, но мокрые ноги не дали забыть, что нужно сначала набрать дров для костра. В этой шахте сквозняк легко заметили на первом же привале. Все согласились, что стоит устроить обед. С костром, чтобы просушить обувь и согреть ноги. Проводница лишь усмехнулась. «Как хотите, но через 2 часа мы выйдем к следующей реке, а она пошире той». «Сколько же всего рек нам придется перейти?» — спросила Элла. «Еще 5. Но это будет самая широкая. Остальные меньше той, которую мы уже перешли», — спокойно ответила девочка.
«И вы вот так в мокрой одежде ходите по такому холоду?» — спросил Коля. «Простудиться ведь недолго.
По холоду мы дома сидим. Или хотя бы костер разводим после каждой переправы, как я рассказывала. И вообще, до самой столицы нам редко надо идти». К этому времени небольшой костер уже горел. Все в первую очередь согрелись, а уж потом взялись за еду. Разумеется, к концу обеда обувь была еще мокрой, хоть и нагрелась. Как и обещала проводница, примерно через 2 часа они вышли в следующую долину. Река здесь была раз в 5 шире прошлой. Зато наученные прошлым опытом путешественники сверху все осмотрели и сразу выбрали широкое мелкое место. Слишком широкое для одного дерева, но достаточно мелкое, чтобы большую часть пройти по колено в воде. Чтобы перейти глубокую часть, понадобилось 6 больших деревьев и еще одно поменьше, чтобы положить вдоль русла в качестве опоры моста. Переправа удалась, но с мокрыми ногами они дошли только до первого тупика и устроили привал с большим костром. Грелись, пока не высохла обувь. Пользуясь возможностью, мужчины, дежурившие ночью, легли спать, а Элла охраняла их сон. В присутствии проводницы она волшебством не пользовалась. Обсохнув и набравшись сил, пошли дальше. Следующий ручей прошли уже в сумерках, тоже по бревнам, даже не замочив ног. Пришлось идти еще 1/2 часа вдоль ручья до следующей шахты. Вошли в нее уже затемно.
«Сколько до тупика идти?» — спросил Борис.
«Еще 2 часа».
«Давайте здесь спать, прямо на сквозняке, зато недалеко от входа. Можем дров побольше принести».
«Как хотите», — согласилась проводница.
По сравнению с этим, на второй день переправы были легкими, а вот на третий день их ждал сюрприз. Шахта неожиданно закончилась на почти отвесной стене с небольшим уступом, который уходил куда-то в туман.
«Мы пришли слишком рано. Придется подождать, пока дорога подсохнет», — объявила девочка.
«Я тут подумал, что ты хоть и привычная к холодной воде, но все равно опасно одной через реки переправляться», — сказал Коля. «Вдвоем возвращаться было бы удобнее. Почему тебя одну послали?»
«Тогда и плату на 2 делить пришлось бы. Я большую реку обойду. Там крюк 3-4 дня. Остальные даже без ваших бревен легко перейти».
«А нам далеко еще идти? Староста говорила, что за 3 дня дойдем», — спросил Борис, вглядываясь в туман.
«Так и есть. Уже близко. Когда туман рассеется, отсюда столицу увидим».
«Борис, шахты здесь запутанные, как лабиринт. А на уступе мы не заблудимся. Чего девчушка зря рисковать будет, нас туда провожать? А затем назад по нему же возвращаться. Пусть отсюда дорогу покажет», — предложил Рыжик.
«А в следующей горе по шахте ты нас вести будешь?» — строго спросил его Борис.
«По шахте быстрее. Там некоторые шахты заброшены, но много работающих, а гора невысокая. 3 часа потеряете, если поверху идти», — безразлично объяснила проводница. «На противоположном склоне широкая дорога в столицу и есть. Так что даже если поверху, засветло до ворот дойдете».
«Наверное, сейчас не вовремя это спрашивать. Но не заставят ли нас в армию вступить, как местных?» — спросил Коля.
Этого я не знаю. Как года два назад наших мужиков забрали, больше солдаты в деревню не приходили.
Думаю, Рыжик прав. Нечего тебе зря рисковать. Ты дорогу показала, свою работу сделала. Дальше мы и сами дойдем. Можешь возвращаться домой прямо сейчас, сказал Борис.
Тогда прощайте, кивнула она. Проводница подхватила свой тощий заплечный мешок, зажгла факел и ушла в темноту. Свет ее факела быстро исчез за поворотом.
Борис поманил Рыжика пальцем и прошептал: «Если ты что-то задумал, учти, что она может тихо вернуться и следить за нами.
Пока туман, мы можем стать сзади, чтобы она не увидела, как Элла проверяет дорогу», – прошептал он в ответ.
Борис поманил и Колю, а Элле знаками показал, чтобы она стала у выхода и использовала волшебство. Перво-наперво она проверила, что девочка ушла. Затем осмотрела уступ и куда он ведет. Посмотрела она и на следующую гору, и на широкую дорогу за ней. Проводница была права. За день вполне можно дойти, но уж больно хорошо видно людей на голом склоне. Элла взяла свои вещи и пошла вперед, не дожидаясь, пока исчезнет туман. Все молча последовали за ней. Уступ был таким узким, что во многих местах приходилось идти боком. Из-за росы и уступ, и отвесная стена были скользкими. В самых опасных местах Элла волшебством разрушения делала в скале небольшие кривые трещины, чтобы в глаза не бросались. Хватаясь за них, путешественники медленно двигались вперед. Примерно через час, когда туман почти развеялся, они дошли до более пологого участка, поросшего редким ельником. Вниз соскальзывали по мокрым камням от дерева к дереву. Это совсем не то, что карабкаться вверх. Веревка не пригодилась, и дорога до низа долины заняла не более получаса. Только одежда испачкалась и кое-где порвалась. В этой долине тоже посредине тек ручей, но совсем небольшой. Вдали виднелась деревня, а у многих шахт сновали люди. Присмотревшись, можно было заметить, что там тоже работают только женщины, старики и подростки. Путешественники перешли ручей по большим камням, которые служили местным мостом, и принялись карабкаться вверх по тропе, которую нашла Элла. Здесь тоже росли редкие ели, за которые можно было зацепить веревку или просто схватиться. Дорога вверх заняла полдня. Иногда кто-то из местных останавливался на мгновение, увидев чужаков, и снова исчезал в шахте. Обед путники устроили под деревьями на вершине перевала.
«Не хотите уточнить сейчас, куда именно мы идем?» — спросила Элла.
«На большой дороге мы будем слишком заметны», — сказал Борис. «Лес здесь слишком редкий. Надо бы по шахтам идти».
«Тогда я предлагаю выбрать самую близкую к нашей цели заброшенную шахту и поверху дойти до нее», — ответил Рыжик.
«Вон там справа еще одна деревня есть. Я бы купил у них кирки и лопаты», — предложил Коля. «Мы все очень перепачкались. Если в шапках, вполне за местных шахтеров сойдем».
«Которых в армию забирают», — добавила Элла.
«Я согласен», — сказал Рыжик. «Волшебство разрушения оставляет все на месте, а жидкие камни слишком долго ждать, пока потекут. Лопаты нам могут пригодиться, если надо будет прокопать проход под землей. Тогда скажем, что хотим стать шахтерами и попытать счастье в одной из заброшенных шахт», — решил Борис.
«Что будем делать, если солдат встретим?» — снова спросила Элла.
«Воевать нельзя, чтобы не привлечь внимание. Будем убегать в ближайшую шахту, как будто местные», — ответил он. «Поэтому ты сначала осмотришь все вокруг, чтобы случайно их не встретить». Спуск от перевала в долину снова занял около получаса. Деревня здесь была такая же маленькая и бедная, хоть и рядом со столицей. Здесь, рядом с большой дорогой, чужаки не вызвали большого интереса. Борису пришлось спросить какого-то мальчишку лет 5.
«Здравствуй, не подскажешь,
«Где дом старосты?»
«Здравствуйте!»
«Вон тот!» — показал он и пошел следом. Из любопытства на улицу вышло еще несколько детей. Дом старосты здесь был таким же бедным, как и все остальные. Сам он был уже стар и с трудом рубил дрова во дворе за домом. Услышав крики детворы, хозяин оставил топор и вышел к гостям.
«Добрый день! Мы хотели бы купить 3 лопаты и небольшую кирку».
«Добрый день! А долбить где собираетесь, если не секрет? Тут ведь все хорошие места наверняка заняты. Хотим пару дней потренироваться в какой-нибудь заброшенной шахте, если это у вас не запрещено. Потом за перевал пойдем».
«Не запрещено, но опасно. Хотя дело ваше.
А вы ничего не забыли?»
«Если что еще надо, буду благодарен, если напомните».
«Пустую породу на чем вывозить собираетесь?»
«Точно. Тележка нужна».
«Идите в сарай, выбирайте, что хотите.
Мне это все уже ни к чему».
Сарай был таким маленьким, что Рыжик пошел в него сам. Тележка там была одна, с одним колесом, 2 ручками и 2 ножками. Он выбрал самую маленькую кирку, 3 лопаты получше, и вывез все это на тележке. Старик задумчиво погладил бороду и сказал: 55 медных монет.
1 серебряную возьмете?»
Борис достал из совсем тощего кошелька монетку и протянул старости. Тот покрутил монету, прикинул что-то в уме и протянул монету внуку.
«Я плохо вижу. Посмотри, что за монета. Серая, блестящая, только в ямках почерневшая.
А герб не нашего короля». Принялся мальчик описывать монету.
«Точно. Торговец, который у меня камешек купил, из другого королевства был», — подтвердил Борис.
«Ладно, подойдет», — ответил староста. «Можете идти в любую заброшенную шахту, только будьте осторожны. Не забывайте опоры подставлять».
Под смешки детворы новоявленные шахтеры пошли по тропе в сторону одной из заброшенных шахт. Дети следовали за ними, так что выбирать дорогу пришлось по памяти, без волшебства. Только своего внука староста оставил дома, чтобы помогал с дровами. Дойдя до шахты, Борис повернулся и громко спросил:
«Если уж все равно следом идете, что скажете? Это заброшенная шахта?
Она слишком старая. Многие опоры попадали. Лучше в следующую по этой же тропе», — сознанием дела заявил старший из детей.
«Спасибо за совет. Пойдем в следующую», — кивнул Борис, и они пошли дальше.
Через полчаса они остановились у следующей шахты, и тот же мальчишка сказал:
«Вот это поновее, и заблудиться в ней сложнее.
Тогда здесь и попробуем. Спасибо, что проводили. Ночевать мы внутри будем, так что скоро в гости не ждите», — ответил Борис.
Как только чужаки ушли, староста послал своего внука в форт, который охранял подступы к столице. Мальчик рассказал солдатам, что здесь 3 мужиков от армии прячутся. Путешественники отошли от входа в шахту довольно далеко в сторону столицы, когда в деревню из форта прибыл небольшой отряд солдат. Офицер расспросил старосту, посмотрел на иностранную монету, но не отобрал ее, а наоборот, вручил старику по пятаку за информацию о каждом беглеце-мужчине. Таков был один из местных законов, но Рыжик с компанией о нем не знали. Когда отряд добрался до нужной шахты, уже вечерело. Офицер оставил половину своих людей у входа, а с остальными пошел по следу. По сравнению с теми, кто захватывал вражеские крепости и целые страны, его работа здесь была спокойной, но совсем не почетной. Он хотел сделать хоть что-то, чтобы показать себя в глазах командования смелым и умным. Следы беглецов было легко заметить на пыльном полу. Даже когда шахта разветвлялась, вопросов, куда идти, не возникало. Преследователи двигались тихо, но Элла во время очередного привала заметила солдат у входа, а затем и в шахте.
«За нами идет 5 солдат и офицер», — сообщила она.
Если бы они знали, кто мы, их было бы больше. Я с ними могу справиться, но лучше просто обвалить потолок, чтобы задержать их», — сказал Борис.
«Мы можем веревкой выдергивать опоры по одной, пока не получится обвал», — сказал Рыжик. «Только надо найти место, где это будет выглядеть естественно. Не забывай обо мне. Я могу выбить опоры издалека», — сказала Элла.
Они осмотрели потолок, весь покрытый трещинами, и поняли, что естественно это будет выглядеть в любом месте. Волшебница выбила сразу десяток опор, затем еще десяток, но потолок держался. Тогда Борис подошел к участку без опор и изо всех сил ударил по потолку киркой. Этого хватило. Он едва успел отскочить, как упало несколько камней, а затем весь потолок обвалился. Путешественники поспешили вперед, точнее, в один из тупиков, где Элла еще во время тренировки раздробила камень в широкой стене, разделяющей две шахты. Мужчины взялись за лопаты, чтобы прорыть себе путь на свободу. Только девушка села в стороне и принялась наблюдать за тем, что происходит в шахте, на поверхности и в столице. Обвал остановил бравого офицера только на время. Он приказал разбирать камни, чтобы продолжить погоню. Бросать щебень лопатой тяжело, но ворочать огромные камни руками намного труднее. Поздно ночью лопата Бориса попала в пустоту. Еще немного усилий, и открылся проход, в который можно было пролезть. Для пущей безопасности, когда все перебрались в другую шахту, Элла устроила еще один обвал в первой шахте. Все очень устали. Ночевать решили прямо здесь. Вместо костра пришлось пользоваться волшебным светом, чтобы дым не выдал, что они живы. Несмотря на звуки разбираемого завала, все, кроме дежурного, сразу уснули.